Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. Тема недели – наша еженедельная беседа на актуальные европейские темы. На этот раз тема определилась со всей очевидностью. Это только что состоявшийся референдум по вопросу о независимости Шотландии. Как известно, Соединенное Королевство, которому в результате этого референдума грозило некоторое сокращение в размерах, осталось в неприкосновенности. Большая часть населения Шотландии, тех избирателей, которые пришли на участки, а именно 55% примерно, высказалась против независимости Шотландии, 45% придерживались иной точки зрения. Поговорим мы сегодня о том, почему это произошло, что стоит за стремлением все-таки значительной, как выяснилось, очень значительной части шотландцев к независимости. Но поговорим не только о Шотландии, а и о других примерах растущего регионализма, автономизма и сепаратизма в разных европейских странах, о самом этом феномене, о том, почему он в последние годы в Европе становится все более выразительным и заметным, и к чему это, собственно, может Европу привести. Мои собеседники, коллеги по проекту «Европа» Кирилл Кобрин, он находится в Лондоне, и Александр Бобраков. Здравствуйте, коллеги. Ну, давайте начнем с пейзажа после битвы. Итак, стремление той части шотландского общества, которая настаивала на независимости этой страны, не увенчалось успехом, как я уже сказал. Ну, первый вопрос, напрашивающийся, почему? Каковы были основные причины, так если можно их все-таки обрисовать вкратце, по которым голосование закончилось так, как закончилось? Все было очень напряженно до последнего момента. По данным опросов, оба лагеря сторонников и противников независимости шли очень плотно. В результате вот этот «no campaign», кампания «нет», одержала верх. Кирилл, вот вам, собственно, из Британии виднее. Каковы основные причины того, что именно победу одержал лагерь противников независимости Шотландии?
Ну, я бы сказал, из единой неделимой Британии, да? Вы знаете, здесь несколько уровней. Первый из них глубинный. Он заключается в том, что сама по себе проблема сепаратизма или, если угодно, национализма в современной Европе понимается и трактуется, особенно не изнутри Европы, а снаружи, несколько превратно. Особенно это заметно, когда мы смотрим на российские оценки, высказывания, и среди них, конечно, встречаются абсолютно экзотические. Вот в каком-то таком не очень известном на сайте, если не ошибаюсь, «Взгляд» или еще что-то такое, были даже какие-то конспирологические теории по поводу шотландского референдума. Но если говорить...
«Взгляд» — это такая патриотическая газета. В определенных кругах довольно известная.
Ну да, и претендующая на некоторый интеллектуальный шик, но уровень, надо сказать, удручающий, особенно вот этой конкретной статьи, не буду ее называть. Так вот, превратность этого представления о национализме, в частности о шотландском национализме, заключается в том, что этот национализм и шотландцы прочитываются сквозь двойную, скажем так, или видятся сквозь двойную линзу. Сквозь линзу романтического в духе 19 века представления о нации и национализме, тесно связанного с идеей традиции, преемственности, исконности какой-то там культуры национальной.
Крови и почвы, не побоюсь этого слова.
Крови и почвы, да, совершенно верно. И, во-вторых, конечно, сквозь призму поп-культуры современной.
Именно, что вы имеете в виду?
Ну, вы знаете все прекрасно эти фильмы о шотландских с Мелом Гибсоном.
Да, «Отважное сердце». Мне, кстати, очень понравилась шутка одного американского комментатора, который в связи с тем, что вот эти кадры из фильма с Мелом Гибсоном все время мелькали вот в ходе обсуждения кампании вокруг шотландского референдума, и он очень язвительно заметил, ну да, прекрасный символ борьбы за шотландскую независимость, за независимость гордых, бедных горцев, австралийский мультимиллионер-антисемит, так сказать, нелицеприятно описав Мела Гибсона, но совершенно точно.
Именно. Но вообще вот эта призма, она дает очень фальшивое представление о том, что происходит сегодня в современной Европе. Начнем с первого представления, то есть с романтического и в духе XIX века. К сожалению, вынужден разочаровать тех, кто считает, что шотландцы — это вот такие Мел Гибсоны, но только не австралийские, а шотландские, которые бегают в килтах по горам и очень сильно отличаются от англичан, и говорят еще к тому же на гельском языке.
Не отрываясь при этом от бутылки виски бегают по горам.
Совершенно верно. Вот. Это все, конечно, страшное заблуждение. Дело в том, что шотландцы — это те, кто живет в Шотландии, и точка. Ничего больше. А шотландцев, кроме, естественно, акцента, с которым они говорят на английском языке, а на гельском они практически не говорят, а шотландцев от, скажем, англичан не отличает. Это народ, который является исключительно современным. Ничего традиционного, исконного, пасконного, как представляется многим, которые, так сказать, рассуждают сегодня о шотландцах, в этом народе нет. И сформирован он индустриальным и постиндустриальным периодом в истории западного мира, Западной Европы и Великобритании. Даже те символы, ну уж мы неоднократно это говорили, которые используются для того, чтобы показать исконность и пасконность шотландцев, а именно вот эта национальная одежда и виски, и то, и другое является изобретением виски, так сказать, вошедшим в обиход в конце 18-го, начало 19 века, а килт и прочие элементы так называемого традиционного шотландского костюма, как известно, были окончательно сформулированы, и не изобретены, но сформулированы и составлены в том виде к празднованию юбилея королевы Виктории в конце 19 века.
Ну, что касается вот самой ткани, вот этих узоров клетчатых, да, то массовое их производство и, собственно говоря, тот дизайн их, к которому мы привыкли, они были связаны с визитом Георга IV в Шотландию в 1820, если не ошибаюсь, 4 году. То есть тоже новодел.
Совершенно верно. Визит, который организовал во многом Вальтер Скотт, который был идеологом вот этого национализма шотландского, а соответствие вот этих рисунков на пледах орнамента разным кланам, это все было составлено, опять-таки, специально для удобства королевы Виктории в середине 19 века. Шотландцы сформированы именно как народ, как политическая нация, если угодно, конечно, в конце 19-20 веке в результате нескольких событий. Ну, не в конце 19-го, а в, так сказать, с начала 19 века. Это прежде всего промышленная революция. Это раз. Во-вторых, это так называемые clearances, ну, то есть огораживание на севере Шотландии, которые привели к страшной бедности, иммиграции шотландцев и так далее. Это иммиграция огромного количества шотландцев в Северную Ирландию, Ольстер, и в Америку, и потом по всему миру. И, наконец, это бурное развитие промышленности в южной части Шотландии и уничтожение этой промышленности Маргарет Тэтчер в начале 80-х годов и дальнейшими правительствами. Вот эти факторы сформировали то, что мы называем Шотландией и шотландцами сегодняшними. Это первый уровень. Второй уровень – политический. Политический уровень и политическое объяснение того, почему Шотландия все-таки проголосовала против независимости, заключается в чисто политическом характере этого противостояния. Шотландия и шотландцы в основном придерживаются левых взглядов. В силу, как я уже говорил, развития промышленности, там много было рабочих, сейчас много безработных, это страна довольно бедная, она традиционно голосует сначала за либералов, потом за лейбористов. Как мы знаем, само происхождение термина «виги», который обозначал британских или потом английских до этого либералов, происходит из Шотландии. Это партия, вернее, группировка шотландцев, да, в 17 веке. Так вот, это политическое противостояние очень просто описывается. А юг Англии, особенно Лондон, богатый, лопающийся от изобилия денег и так далее, и бедная Шотландия. Как бы шотландцы в британском парламенте не голосовали, все равно их голос не был услышан. Это было главное, между прочим, о чем говорил Алекс Салмонт, вот инициатор этой кампании за независимость, и многие другие, те, кто выступал за отделение Шотландии, или за выход, точнее, Шотландии из Великобритании. Никогда голос шотландского избирателя не был услышан при начале войны в Ираке, при проведении множества реформ 2000-х годов, и сейчас правительством Кэмерона, который с точки зрения шотландских левых и вообще левых британских отражает интересы зажиточной, богатой части населения, прежде всего Лондона, это не отражает. Но все-таки политическое противостояние, как мы понимаем, относительно временное. Эту ситуацию можно поменять. И оно все-таки, с точки зрения здравого смысла, несопоставимо с последствиями, и, как выяснялось последний месяц, все более и более тяжелыми возможного выхода Шотландии из Великобритании. Здравый смысл здесь возобладал.
Но я бы тут добавил и то, что в последние как раз даже уже не недели, а дни перед голосованием лондонское правительство, лидеры, и не только правительство, но и оппозиция, лидеры трех основных партий, консервативной, либерально-демократической и лейбористской, они выступили с целым набором обещаний по расширению, по так называемой деволюции, то есть расширению полномочий шотландских властей. Возможно, это тоже сыграло свою роль, как вы считаете?
Ну, в обещание Дэвида Кэмерона мало кто верит в этой стране, но, наверное, все-таки в общем психологическом климате это как-то сыграло. И, в-третьих, вы знаете, я бы обратил внимание на довольно успешную политтехнологическую игру, которую вели те, кто выстроил кампанию, что называется, «no», да, то есть «нет» независимости. Ведь речь шла о мобилизации 20-23% избирателей, которые не определились. Как их можно было мобилизовать? Для тех, кто выступал за отделение или за выход Шотландии из Великобритании, нужно было повторять все то же самое, только громче, да, все свои тезисы. А для тех, кто делал кампанию «нет», то есть за сохранение...
Единство Британии.
Единство Британии, да. Для них было важно что сделать? Важно было напугать. Чем-то, ну, как бы, так сказать, неожиданным или, я не знаю, ну, в общем, сделать так, чтобы эти люди действительно задумались и пришли. И вот эти тревожные для компании No цифры последних трех недель о том, что разрыв между теми, кто выступает за сохранение Великобритании, и теми, кто выступает за выход Шотландии, буквально стал очень маленьким, и что вообще все грозит страшным провалом, что Шотландия действительно вот-вот выйдет из состава Великобритании, все это превращало, ну, как бы, хорошую практическую шутку, которую разыгрывал Алекс Салмонд и сторонники независимости Шотландии, в перспективу серьезной национальной катастрофы. И вот здесь как раз произошла с помощью хитрых политтехнологических трюков, с помощью разнообразных, но законных, заметим, приемов, произошел значительный переворот в мнениях общества. Заметьте, что три недели назад говорили о том, что разница в 1%, о том, что, может быть, даже сторонники независимости лидируют. И вот эти как раз действия, они позволили мобилизовать тех, кто еще не определился, и вот эти, те, кто еще не определился, дали вот эти почти 10%. Так что вот такие причины, с моей точки зрения.
Ну вот смотрите, у меня в этой связи возникает такой вопрос. Естественно, ситуация с Шотландией и ее, как теперь уже ясно, не случившимся разводом с Великобританией, она не уникальна. Подобные прецеденты бывали в Европе и, в общем, с исторической точки зрения совсем недавно, прямо-таки вчера. Вот один из них, такой позитивный, часто приводившийся в пример в качестве успешного развода, ему даже дали название «бархатный развод», это развод 1992 года между Чехией и Словакией. Прекращение существования федеративного чехословацкого государства с 1 января 1993 года и такое мирное, не вызвавшее больших, не то что там каких-то насильственных конфликтов, но даже и большого социального напряжения, разделение на Чешскую и Словацкую республики. Так вот, разница между шотландской ситуацией и чехословацкой в первую очередь заключается в том, что в тогдашней Чехословакии никакой референдум проведен не был. Все было достигнуто на уровне договоренности между тогдашним чешским и словацким правительством. Так вот, у меня возникает такой вопрос. Вообще вот эти ситуации, когда в рамках одного государства, где возникает некая политическая напряженность между регионами и встает вопрос о разделении там, или отделении, эта вещь, она ведь часто касается в первую очередь, что называется, политических, ну и деловых элит этих регионов, которые стремятся к разделу. А на уровне широких народных масс, ну, тяга к этому разделению далеко не всегда столь большая, поскольку по данным опросов тогдашних 92-го года ни в Чехии, ни в Словакии явного большинства в пользу конца федерации не было. У меня вопрос к Александру Бобракову, как человеку, который занимался много покойной Чехословакии, ее внутренним устройством, ее политической историей. Вот то, что тогда в Чехословакии не был проведен референдум, это означало то, что политические элиты решили обойтись как бы без народа и добиться своих целей, понимая, что они уже между собой как-то не в состоянии ужиться. И не было ли ошибкой, так сказать, той же шотландской политической элиты то, что она согласилась провести референдум? Может быть, стоило действительно договориться о таком верхушечном разводе, как вы считаете?
Да, ну, собственно говоря, о договоренности с элитами шотландскими, наверное, можно было говорить, если бы можно было говорить о какой-то монолитности этих элит, о чем мы в случае Шотландии говорить не можем, поскольку, ну, с одной стороны, господин Телмант и его партия, слава шотландская, национальная, да, а с другой стороны, как бы ведущие британские юнионистские партии, которые все, в принципе, как бы выступили против независимости Шотландии. Тот же самый Алистер Дарлинг, он тоже как бы член той же самой шотландской политической элиты. Поэтому, как бы, прежде чем договариваться с шотландской элитой о чем-то, она сама между собой должна была бы договориться, что, очевидно, как бы и не произошло. В этой ситуации референдум был, конечно, наиболее честным, что ли, выходом.
А в Чехословакии все было более ясно? Там была, так сказать, сплоченность элит с обеих сторон и их нежелание, что называется, уживаться под одной крышей?
Там ситуация была несколько более сложной, то есть, как бы, если сейчас говорят, скажем так, вспоминают, в том числе до сих пор, в основном в Чехии, да, в основном в Чехии эти ностальгические настроения, не то чтобы сильны, но, как бы, скажем так, имеют место быть, о том, что вот все-таки там словаки распалили нам федерацию, что без референдума это все прошло, нужно было там референдум провести и так далее, но при этом забывается о том, что все-таки в 92-м году проводились выборы в органы власти, как Федерации, Чешская и Словацкая Федеративная Республика, да, как она тогда называлась, и в местные органы власти. По итогам этих выборов, собственно, господин Мечиар, словацкий премьер-министр, и его партия получила довольно-таки солидный мандат от избирателей, при этом, что этот самый Мечиар, он не скрывал, что выступает за все большую самостоятельность Словакии в рамках все-таки, да, то есть он непосредственно о независимости не говорил, но говорил о суверенитете Словакии в рамках вот этой вот самой федерации, которая, если бы эти требования были выполнены, постепенно превращалась бы в такую конфедерацию чешско-словацкую, которая, в общем, была бы довольно неравномерной, в том смысле, что словацкие как бы представители, они имели бы право вето в вопросах государственной важности вроде обороны, безопасности, экономической политики, да, но при этом получали бы от Праги, естественно, как бы, которая была тогда более, имею в виду Чехия, да, более как бы богатым, более экономически развитым регионом, получали бы экономические дотации и так далее. То есть фактически такая вот неравномерная схема, она была для Словакии более выгодна. И за что словацкие лидеры вот эти вот и выступали, и на основании вот этих популистских, в общем-то, лозунгов получали как бы поддержку у большинства избирателей. Против чего, естественно, как против этой схемы выступили уже те силы политические, которые были тогда у власти в Чехии, в Чешской Республике, в Чешской части Федерации. Это была гражданская демократическая партия во главе с Вацлавом Клаусом, будущим президентом Чехии, тогдашним премьер-министром, которые, собственно говоря, с экономической точки зрения, прежде всего, выступили как бы против вот этой вот схемы, и тогда пришли к выводу о том, что чем соглашаться вот с таким вот устройством государственным, легче было бы просто это все разделить на две части.
Но если возвращаться вот к нынешнему шотландскому примеру, по вашему мнению, такой выход все-таки поставить вопрос ребром перед всем населением, проведя достаточно долгую, достаточно подробную, достаточно честную и прозрачную кампанию, дав возможность высказаться и сторонникам, и противникам, это как бы такой более чистый вариант. Все-таки бархатный развод при всей его бархатности, как вы сами говорите, там какой-то крючочек остался, что не дали народу высказаться. Вот в таких случаях что лучше, на ваш взгляд?
В принципе, если уже ситуация такова, что действительно довольно большая часть, ну, это очевидно, да, и по опросам, и по результатам каких-то местных выборов и так далее, довольно очевидно, что довольно большая часть, скажем так, населения какого-то региона придерживается сепаратистских каких-то взглядов, мне кажется, что действительно более честным был бы путь устроить этот референдум и этим вот путем решить эту проблему. Но как бы если говорить о Чехословакии, то, к сожалению, там, ну, как мне кажется, что этот путь, он просто был практически невозможен по государственному устройству, которое тогда было, потому что Словакия, она была формальной федерацией, Словакия имела там, как бы, опять-таки говорю, право вето, то есть фактически там несколько депутатов могли заблокировать там принятие важных государственных решений, поскольку там было разделение в парламенте по куриям, чешское и словацкое. То в чехословацком случае просто непонятно, что такое статус-кво. Можно ли было голосовать за сохранение статус-кво? Те, кто голосовали бы, они голосовали бы за сохранение единства страны. Но при этом, как бы, вот эти вот самые сторонники независимости словацкой, они бы фактически, ну или независимости, сторонники конфедерации, скажем так, сторонники Мечиара, они бы просто блокировали принятие важнейших решений. И таким образом, как бы, это референдум, даже если бы большинство высказалось за сохранение единства, он бы никаких проблем не решил. Ситуация в стране была бы напряженной все это время. Поэтому просто, опять-таки говорю, прежде всего с экономической, как мне представляется, точки зрения, было принято решение другое.
Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы говорим сегодня о шотландском референдуме, о его итогах и в целом о феномене сепаратизма и регионализма в Европе. Ну, как мы видим вот из рассказа Александра Вавракова о чехословацком 22-летней уже давности прецеденте, очень многое зависит от того, как, собственно, устроена та страна, которую, ну, скажем так, предлагается разделить и устроить на ее месте новые национальные, образовать на ее месте новые национальные государства, или, по крайней мере, сделать один из ее регионов таким новым национальным государством. В случае с Великобританией возникает тоже немало вопросов. Вот сегодня утром я слушал выступление премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, его первую реакцию на итоги референдума. Она была, конечно, бравурной, эта реакция, поскольку Кэмерон очень активно выступал за сохранение Соединенных Королевства, но там прозвучали слова о том, что, я цитирую, «мы услышали голос Шотландии, теперь должны быть услышаны и миллионы голосов Англии». Речь идет о том, что внутреннее устройство Великобритании, в нем тоже возникают определенные диспропорции, конечно, другие, нежели те, о которых вот вы, Александр, говорили в связи с Чехословацкой Федерацией, но, тем не менее, как бы у Англии получается несколько странное такое неопределенное положение. Сейчас, когда вновь будет расширяться полномочия шотландских властей, правительства и парламента. Идет речь о том, чтобы и Уэльс и Северная Ирландия тоже получили какие-то новые прерогативы. Непонятно, что делать с самой большой частью Соединенного Королевства, с Англией, потому что получается такая ситуация, что в британском парламенте, об этом часто говорят, шотландские представители, депутаты, избранные от Шотландии, могут голосовать по законопроектам, которые касаются английских дел, в то время как парламентарии английские не могут голосовать по все более расширяющемуся списку вещей, которые касаются Шотландии. В общем, все эти диспропорции, они ведут к чему, Кирилл, по вашему мнению? Не получится ли из Соединенного Королевства, ну, я не знаю, в конечном итоге какая-то конфедерация, если теперь устроят и какие-то, условно говоря, сугубо английские органы власти, к чему Кэмерон ведет дело?
Вы знаете, я думаю, что дальше заявлений и непосредственной реакции в рамках известной системы «Challenge and Response», быстрое и такое обнадеживающее дело, не пойдет. И вот почему. Прежде всего, из чего состоит, из чего сделана Великобритания? Да, Великобритания сделана как государство, в которой король, монарх, в данном случае королева Елизавета II, одновременно является главой нескольких и одновременно как бы несет на своей голове корону нескольких частей этого государства. В частности, она является королевой Англии и она является королевой Шотландии. А королевство Великобритания возникло в результате, как все знают, унии, подписанной в 1707 году, унии, которая была принята в частности, шотландским парламентом. Оставим в стороне всю историю того, как принималась эта уния, какие методы давления осуществлялись на шотландских парламентариев, но в любом случае никто их расстреливать или, я не знаю, вешать, если бы они не подписали эту унию, не хотел. Речь шла о нормальной практике, характерной для начала 18 века для этой страны и характерной для начала 21 века, одновременно той же практике для многих других стран мира за пределами Европы или даже на некоторых оконечностях Европы. Так что непонятно, что с этой точки зрения делать с Великобританией. Федерализировать? Ну, федерализировать можно унитарное государство и как бы разделяя его на какие-то области и давая им широкое самоуправление. Шотландия вошла в унию с Англией, оставив за себя очень широкие прерогативы. Да, шотландцы отказались от собственного парламента, и их голос теперь представлен представлен только в общебританском парламенте, но при этом Шотландия сохранила свою, что тогда было исключительно важно, религиозную независимость. И шотландская церковь ковенантистская продолжает оставаться независимой и совершенно другой, нежели англиканская церковь. А Шотландия остался тот же самый, который и был до унии, юридический уклад, и право в Шотландии другое, нежели в Британии. Система образования в Шотландии абсолютно другая, нежели в остальной Великобритании. Как известно, шотландские университеты бесплатные для жителей страны. Ну и так далее. То есть мы можем привести довольно много примеров того, как уже с самого начала Шотландия обладала довольно серьезной автономией в решении определенных и самых важных, надо сказать, для внутренней жизни вещей. Ну что может быть важнее, чем, например, законы, да, или образование, или, например, религия?
Ну вот о налогах говорят, что недостаточно большая была самостоятельность в области определения налогов и вообще финансовых дел.
Ну, здесь они могут, конечно, делить, и я думаю, что здесь как раз и пройдет как бы основная борьба вот здесь в вопросе налогов, и, конечно, я предчувствую, что какие-то разговоры начнутся по поводу палаты лордов британской. Дело в том, что если уж как-то, я не знаю, выражать интересы отдельных регионов страны в законодательном органе, для этого, в общем-то, существует верхняя палата парламента. Во всех странах, ну, где она есть, двухпалатный парламент, кроме Великобритании, где палата лордов не выражает интересов отдельных территорий, которые входят в состав Великобритании. А палату лордов как я помню, насколько я могу ошибаться, реформируют уже где-то лет 150-140. Реформы эти не очень далеко продвинулись, но я думаю, что сейчас как раз советники даже не Дэвида Кэмерона, а советники Эда Милибенда и Ника Клегга, то есть лидеров лейбористской либерал-демократической партии, в отчаянном поиске того, где бы усилить автономность и, так сказать, самоуправление территорий, входящих в состав Великобритании, они уже сейчас внимательно смотрят и обсуждают проблему, а вот не предложить ли нам очередную реформу Палаты лордов.
Кирилл, хорошо, а возникает вот такой вопрос. Ну, а почему не сделать, может быть, более простую вещь? Ну, завести в дополнение к парламенту шотландскому, насколько я понимаю, в Уэльсе тоже есть своя законодательная ассамблея, там, в Северной Ирландии. Ну, завести еще и английский. И в результате пусть каждый из них делегирует какую-то часть, сделать такой маленький общий парламент, который решает те вопросы, которые относятся к компетенции вот уже всего этого Соединенного Королевства. А большую часть вопросов разделить по вот этим четырем странам, составляющим United Kingdom. И готово дело. Я, конечно, выгляжу как такой мечтатель, который хочет пасти народы, но просто сама эта схема, мне кажется, довольно очевидной, нет?
Нет, не, она совершенно не очевидна, и более того, в страшном сне законодатели политические партии валлийские и северноирландские могут только видеть вот такую
почему?
Вещь. Ну, потому что это бедные регионы.
То есть им выгодно, чтобы Лондон им помогал.
Ну, это одна страна, вы понимаете, да, тем более, да. Что в отличие от Шотландии, Уэльс является, ну, как бы составной частью Англии. Уэльс был завоеван английской короной. Титул принца Уэльского дается наследнику британского престола. А несмотря на все специфические вещи, связанные с Уэльсом, язык там, и так далее, наличие собственной ассамблеи, все-таки это часть Англии. То есть получается, что Англия будет отрезать от себя самые бедные куски и оставлять их как бы на собственное пропитание. Я думаю, что с этим никто не согласится.
То есть ваш прогноз таков, что британская политическая система, она претерпит какие-то частичные, там произойдут перераспределения, может быть, полномочий, может быть, какие-то реформы, в частности, вот упомянутая вами, возможная реформа Палаты лордов, но в целом вся она, при том, что там определенные, как мы видим, асимметрии и диспропорции, видимо, есть, все-таки в своей основе сохранится, такой, какая она есть?
Знаете, я скажу несколько лирически. Великобритания – это самая сложно устроенная страна и общество из всех, по крайней мере, которые мне приходилось наблюдать. Эта сложноустроенность крайне неудобна, на первый взгляд. Если вы ездите на лондонском транспорте, вы понимаете, что он устроен очень странно, очень неудобно. А многие другие вещи, юридическая практика и прочее, устроены действительно очень странно, потому что это страна прецедентного развития.
Конституции, да? Нет у нее.
Конституции нет, вообще бог знает что. Но при всем при этом вот эта сложноустроенность, неудобная, как бы в набоковском смысле, если хотите, непрозрачная, да, вспоминая его роман «Приглашение на казнь». Так вот, вот эта сложность, она является гарантией устойчивости. Вот бывают такие сложные конструкции, которые, ну, совершенно невозможно уничтожить в силу их как раз сложности. Дело в том, что Британия складывалась исторически как, ну, как бы некое объединение самоуправляющихся общин. Это главный англосаксонский принцип демократии. Да? У этих самоуправляющихся общин есть свои внутренние законы, есть свои внутренние представления, есть, в общем, своя внутренняя свобода. И когда они складываются во что-то или складывались во что-то единое, они делегировали далеко не все свои свободы, права и представления общим органам власти, скажем так. Поэтому федерализация, она характерна для унитарных обществ. Подобные вещи, мы можем говорить о федерализации, там, я не знаю, хотя мне кажется, это глупость, а Украина, да, потому что более не менее, несмотря на то, что разные части этой страны очень-очень разные, да, но тем не менее, она это унитарное государство, населенное, в общем-то, традиционно уже там 70 лет более-менее похожим населением. И это государство результат отчасти страшной катастрофы 20 века с его атомизацией общества. В Британии все совершенно по-другому устроено. Поэтому и реформы радикальные проводить очень сложно. Буквально вот на днях я читал замечательную совершенно рецензию на одну из последних памфлетов, так сказать, вот так называемый Broken Britain, да, сломанной Британии или надломленной Британии, которые выходили в последнее время. И там как раз говорится о том, что несмотря на всю приватизацию там, и, так сказать, и все прочие вещи, которые делала Тэтчер, тем не менее основы, то, что здесь называют public realm, то есть публичное царствование, королевство, я не знаю, что угодно, оно все равно остается. Поэтому вопросы такие, как федерализация, такие, как давайте вот мы нарежем Британию так-то, так-то и так-то, и все будет хорошо. Или создание специального английского парламента, а кто там будет главной партией? English Defence League, что ли, фашистская организация?
Ну, кого выберут, тот и будет, нет?
Да нет. Тут же еще очень важно помнить, что здешняя партийная система — это не партийная система Германии и Франции. Партии, они не настолько сильны, что они потянут работу на уровне будущем, предположим, федеральном и местном. Это все приведет к измельчению партийной структуры общества и потере окончательного интереса к политике. В общем, я не вижу здесь никаких перспектив вот именно с такими планами. То, что будет обсуждаться и 100% будет меняться, это, конечно, налоги, ну, как бы распределение налогового бремени и так далее. То, что наверняка будет меняться, это, например, локальные варианты NHS, например, да, медицинской системы и прочее. То, что будет наверняка обсуждаться, это вопросы транспорта, и особенно транспорта, который связывает между собой Англию, Шотландию и так далее. Вот эти вещи, да. И вот предполагаю, наверное, в конце концов речь пойдет о Палате лордов. Больше никаких, честно говоря, вариантов я не вижу, тем более, что относительно скоро грядут новые выборы, и опять возникнет вопрос о участии Великобритании в Европейском Союзе. В общем, повестка дня изменится.
Кирилл, спасибо. Вы очень подробно, собственно, британскую ситуацию сейчас очертили, так сказать, пейзаж после битвы, после референдума, но битвы эти, возможно, подобные шотландской, развернутся в ближайшее время и в других регионах Европы. Вот самый свежий грядущий пример — это Каталония, где в ноябре местные власти, региональные власти намерены провести точно такой же референдум, как только что прошел в Шотландии, с вопросом о независимости региона Каталонии от Испании. Разница очень существенная заключается в том, что если британское правительство согласилось с шотландскими националистами, договорилось о проведении такого референдума, узаконив его тем самым, то правительство в Мадриде, испанское, категорически против этого. Оно заявляет, что Конституция Испании просто не позволяет регионам выходить из состава Испанского королевства. И говорит о том, что оно не намерено признавать итоги референдума. каталонского. Ну, ситуация в Каталонии сложная. Если судить по опросам общественного мнения, то там соотношение примерно такое же, как в Шотландии, только с обратным знаком. Там по результатам опросов, которые я вот просматривал сейчас, примерно 55% поддерживают независимость и примерно 45% против. То есть, если бы референдум состоялся, скорее всего, с небольшим перевесом победили бы сторонники независимости. Меня интересует в данной связи вот такой вопрос. Что в Шотландии, что в Каталонии в ход шли очень активно, прежде всего, аргументы экономического характера. И в чем-то они перекликались. Вот в Шотландии, как Кирилл уже рассказывал, шла часто речь о том, что вот есть нефтяное богатство, которое мы можем, мы, шотландцы, использовать, наконец-то, только для себя, если будем самостоятельным государством. В Каталонии говорится о том, что слишком непропорционально много этот регион, действительно наиболее экономически развитый в Испании, перечисляет в центральную казну и так далее и тому подобное. У меня вопрос, собственно говоря, что, по вашему мнению, стоит в большей степени за вот таким автономистским, сепаратистским стремлением сейчас в современной Европе? У меня такое ощущение, что вот именно стремление, ну, если говорить совсем обыденным языком, отделиться от соседа, который кажется нам таким немножко паразитирующим на нас, и зажить как короли. Вот, на ваш взгляд, это иллюзия или это, в общем, оправданное такое стремление, поскольку оно не только в Каталонии, не только в Шотландии, можно и Бельгию взять, ее более богатые фламандские регионы, где тоже такие настроения сильные, и так далее, и тому подобное. Что это? Следствие диспропорций экономических внутри Европы и насколько это стремление, оно конструктивно, то есть приведет ли осуществление этой мечты к действительно росту благосостояния такого рода новых государств? Александр Бобраков, этот вопрос адресован вам.
Да, ну тут еще и север Италии можно привести в пример, где тоже, в общем, так или иначе, то затухают, то опять начинают появляться эти тенденции. Там, мне кажется, наиболее четко видна эта разница как бы между богатыми регионами и бедными в рамках одной страны.
Кстати, в Венеции же провели, в провинции Венето провели референдум такой, не как бы необязательный, неофициальный, и там абсолютное большинство было за отделение от Италии.
Да, но все-таки потому, что там на этот референдум пришли только сторонники этого отделения, поэтому как бы говорить совсем всерьез об этом все нельзя, но тем не менее это такие настроения существуют. Но не будучи экономистом, я буду говорить осторожно. Мое представление, что все-таки, мне кажется, что в данном случае сторонники вот этой самой независимости, они выдают желаемое за действительное. Условно говоря, смотрят на нынешнюю таблицу, там, ВВП на душу населения по их регионам и по остальной части страны и делают вывод из того, что как бы раз у нас это все выше, чем у них, соответственно, мы их кормим, а вот если мы отделимся, то мы не будем никого кормить, будем кормить сами себя и так далее. Но при этом забывается, ну или мне так кажется, что забываются такие важные моменты, как то, что называлось народно-хозяйственным комплексом, да, то есть эти регионы, они вполне возможно богаты не потому, что там живут какие-то более там талантливые, предприимчивые люди, чем на другой части, в силу того, что там более какое-то выгодное экономическое положение, или там есть нефть, а на другой части страны там нефти нету, а потому что действительно, как бы вот народно-хозяйственный комплекс этой страны, он устроен так, что просто здесь вот сосредоточена, например, там большая часть промышленности, а рынки сбыта у нее, соответственно, вот там в другой части страны. Ну, здесь, как бы, как пример можно привести тот же самый Донбасс, хотя это и не Европейский Союз, но тем не менее, как бы, все равно Европа. Тут уже, как бы, все перемешалось, и непонятно, где, как бы, честные сепаратисты, а где там вежливые или невежливые люди, но, тем не менее, как бы, если представить себе, что все-таки там некие сепаратистские идеи могли существовать, да, в донбасских элитах, вполне возможно, что они могли опираться именно на ту мысль, что как бы мы вот у нас здесь наибольшая концентрация промышленности, мы вот как бы кормим всю Украину.
Ну, это очень активно.
Но это понятно, что это могло раскручиваться там и какой-то российской пропагандой, но и во времена еще там Януковича и партии регионов, так или иначе, все равно вот этот донбасский патриотизм не как бы сепаратизм, а именно как вот преувеличение роли Донбасса как бы по сравнению с остальной частью страны, да. Что вот если мы отделимся или если мы получим там какую-то федерализацию, то, соответственно, то, что мы отдаем на прокорм там, соответственно, западенцев, да, и прочих граждан Украины, оно пойдет как бы к нам в карман, и, соответственно, все будет хорошо. Ну, как бы очевидно, что с экономической точки зрения эти аргументы, ну, как мне представляется, не совсем состоятельные. И нынешний пример нельзя проводить, поскольку понятно, что там идет война в чистом виде, не произошло какого-то отделения, мы не можем говорить о том, что как бы вот жизнь показала, что это не так. Но, как мне представляется, что действительно само по себе, если бы даже это отделение как бы произошло бы каким-то мирным путем, да, то все равно бы жизнь показала, что действительно это не так, и что как бы без остальной части вот этого вот народно-хозяйственного механизма этот самый Донбасс, он просто не сможет существовать, и наоборот уровень жизни там упадет, а не возрастет просто от разрыва вот этих вот самых экономических связей с остальной частью страны. В некотором смысле, хотя понятно, что там огромный фактор как бы России, российских денег, но тем не менее все равно мы видим проблемы в Крыму и в сфере энергетики, и в сфере там продовольствия и так далее, которые получились от отрыва, соответственно, Крыма от остальной части Украины. Да. Если говорить как бы о Европе, понятно, что там это все в гораздо более каком-то мягком и не столь выпуклом виде, но тем не менее как бы представляется, что наивно предполагать, что Каталония, став независимой, она сохранит те же самые экономические связи с остальными регионами Испании и сохранит свое благосостояние.
Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы обсуждаем итоги референдума в Шотландии и феномен регионализма, сепаратизма в Европе в целом. Возникает еще и вопрос, который я тоже хотел бы, чтобы мы не оставили в стороне. Вопрос о взаимоотношениях вот этих старых и, возможных новых национальных государств со структурой Европейского Союза. Ведь не секрет, что сторонники шотландской независимости, они упирали еще и на то, что Шотландия в случае отделения останется страной ЕС, что на самом деле совершенно не было гарантировано. И более того, проевропейские настроения, насколько я понимаю, в Шотландии гораздо сильнее, чем в остальных регионах Великобритании, где речь, наоборот, все чаще идет о том, что надо бы устроить, опять же, референдум относительно будущего Великобритании в Европейском Союзе, выходить или не выходить. Та же самая ситуация с Каталонией, которой мадридское правительство откровенно сказало, что в случае, если даже каким-то образом вам удастся отделиться, мы заблокируем ваше принятие в Европейский Союз, поскольку для принятия в Европейский Союз новой стране, даже если она, так сказать, образована из, грубо говоря, кусочка старой, нужно заручиться согласием всех 28 действующих членов Европейского Союза, и Мадрид не дал бы такое добро Барселоне в случае, если бы Каталония стала самостоятельным государством. Так, может быть, вообще речь идет о какой-то странной иллюзии или даже причуде в стремлении вот этих регионалистских и сепаратистских движений к статусу национальных государств. Если мы говорим о Европейском Союзе, то это уже давно существующее и при всех кризисных явлениях достаточно успешное наднациональное объединение. Зачем же, что называется, стремиться к созданию новых национальных государств, если есть вот такой интеграционный, ну что ли, зонтик, под которым уже достаточно, ну в какой-то степени достаточно все равно, к какому национальному государству ты принадлежишь. Нет ли здесь определенного какого-то атавизма? Я сейчас хотел бы процитировать колонку из последнего номера журнала «Нью-Йоркер», где ее автор так с горечью несколько пишет, как раз по поводу шотландского референдума, что снова, как это часто случалось в 20-м столетии, возникает атавистическое обаяние национализма, которое раздувается странной уверенностью в том, что сам по себе, в случае реализации своей мечты, он магическим образом приведет к прогрессу и приведет своих поклонников в рай. Конец цитаты. Я, может, немножко коряво перевел, но смысл, надеюсь, передал правильно. Кирилл, по вашему мнению, это действительно, ну, так, грубо, если говорить, немножко баловство или даже придурь своего рода, стремление в рамках Европейского Союза к образованию нового национального государства, или все-таки здесь есть определенные основания добиваться такого статуса даже в нынешней ситуации в ЕС?
Я думаю, что современный сепаратизм, когда мы говорим о западной, прежде всего, Европе, это способ выражения части населения недовольства существующим положением дел. А существующее положение дел вызывает недовольство, особенно после кризиса 2008 года, и посмотрим на цифры безработицы и так далее. Так вот, а это способ выражения недовольства поверх или, точнее, в сторону от уже испытанных способов выражения этого недовольства. То есть разочарование в существующей партийной системе, разочарование в существующей политической системе. Все это приводит к немного истерической реакции, которая принимает формы вот этого романтического национализма, за которым, конечно, уже не стоит национализм XIX века. Я вот говорю немного сложно, но мысль-то, в общем, вполне понятная. Да? То есть каталонцы или шотландцы страшно недовольны ситуацией и тем уровнем жизни, если угодно, качеством жизни и качеством разговора о жизни, который ведется вокруг них, они пытаются выразить то, что они вот не согласны с этой ситуацией. Выразить через существующие политические партии, существующие политические процедуры государственные, они уже это не хотят или не очень хотят, потому что они в них немного разочарованы. И тогда они ищут эмоционально, ищут чаще всего другие ходы. И вот этим другим ходом является разговор о выходе из состава государства. Ах, мне не нравится это государство, я хочу жить в другом государстве.
То есть это немножко все-таки такое, дайте мне другой глобус.
В общем, да. Но эти люди не понимают одной простой вещи. Ведь они выезжают не в одиночку в другое государство, они выезжают вместе со всей областью исторической или автономной, в которой они живут, где останутся те же самые органы власти, те же самые люди, которые вызывают их недовольство.
Почему останутся? Вот стала бы Шотландия независимой, вот проклятый Лондон бы исчез. Остался бы Алекс Салмонд, его правительство с расширенными суверенными полномочиями, и уже с ними бы шотландский народ разбирался, нравятся они ему или не нравятся.
И шотландский парламент, и другие шотландские партии, между прочим, и те, которые проголосовали бы против независимости, они тоже никуда не уехали.
Да, конечно.
Ну так и получается, что в общем-то все те же самые проблемы остались бы. Проблема экономическая, что делать с шотландской экономикой после завершения индустриальной стадии, да, а проблемы социальные, страшные, связанные с тяжелой наркоманией, с алкоголизмом населения, с разрывом между югом и севером Шотландии, об этом мало говорят, на самом деле страшная же пропасть между севером и югом Шотландии, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, понимаете, это все по большей части паллиативы. Никто никого не угнетает в рамках Великобритании, Испании, по крайней мере, в том смысле слова «угнетать», в котором романтически представляют себе в духе XIX века национальное угнетение. Да? Как англичане угнетали ирландцев, я не знаю, те же самые поляки там угнетали западных украинцев и так далее. То есть ничего подобного в современном мире, по крайней мере, в современной Европе не существует. Но при этом возникает вот такая как бы тема разговора, такая повестка дня, которая называется сепаратизм, которая называется национализм небольших наций и исторических территорий, которая позволяет, с одной стороны, это хорошая терапевтическая вещь, выпустить пар, на самом деле. И теперь уже очень долго я могу себе представить никаких особенно критических разговоров и напряженности в Шотландии после вот окончания этого референдума не будет. И в этом смысле это довольно хорошо. И все вернется, так сказать, на нормальные рельсы. С другой стороны, это, конечно, опасно, учитывая, что речь идет о демократических странах. А демократия, несмотря на то, что это очень сложная система, состоящая из огромного количества промежуточных механизмов и прочее, все-таки предполагает и такие прямые инструменты, как референдум. А вот референдум – это вещь хорошая, но опасная, потому что, конечно, результат голосования на референдуме зависит от огромного количества факторов. Например, о том, что скажет теннисист Энди Маррей по поводу независимости Шотландии. Как будто теннисист Энди Маррей является большим экспертом в деле государственного строительства. Таким образом, все эти вещи находятся в каком-то подвешенном состоянии. Конечно, они меняются, используются в связи с конкретной ситуацией, которая сейчас возникает. Но, слава богу, существует в Европе и демократическое устройство государств, сколько бы ни критиковали его, может быть, не совсем совершенное, но оно есть, и Европейский Союз, который позволяет и берет на себя очень многие проколы, связанные с несовершенством демократических процедур в отдельных государствах. И то, что Европейский Союз не будет принимать отколовшиеся, Каталонию и так далее, без согласия Испании, от которой откололась эта Каталония, это очень разумно, мне кажется.
Ну и в заключение я бы хотел задуматься над таким вопросом. Вся эта ситуация Франция с европейским сепаратизмом. Россия на нее смотрит совсем со стороны или потенциально там тоже возможны такие проблемы? Вот вопрос к Александру Бобракову. По вашим наблюдениям, по тем же дискуссиям в сети, которые вы в силу своих профессиональных обязанностей активно наблюдаете, Россия — это монолит или далеко не монолит? Потому что часто говорится о том, что формально Российская Федерация — это федерация, фактически там федеративное начало, ну, во всяком случае, в эпоху президентства Владимира Путина, мягко выразимся, отодвигаются на задний план. Есть ли в этом отношении какая-то потенциальная опасность сепаратизма в России или там совсем другие политические реалии?
Ну, политические реалии в России такие, что в России мы сейчас имеем как бы режим Владимира Путина, который рано или поздно завершится после этого, как сейчас я читаю и в сети как бы многочисленных прогнозистов, да, и аналитиков и так далее. Никто просто не знает, что будет дальше. Может быть, все что угодно, или продолжение существования Российской Федерации в том виде, в котором она существует еще там 300 лет, или там в течение года какие-то большие катаклизмы, вплоть, как говорится, самоопределения, вплоть до отделения больших территорий, просто потому, что этот самый режим, его сущность такова, что он политическую жизнь в стране фактически полностью засушил, убил и так далее, что каким-то образом добиваться каких-то политических целей, в том числе федерализации, сепаратизма или чего-то угодно, или наоборот, борьбы с федерализацией, борьбы с сепаратизмом, укрепление единства страны в нормальном понимании, не в понимании пропагандистском, стало просто абсолютно невозможно. Поэтому как бы строить какие-то прогнозы, дело совершенно неблагодарное, к сожалению. Относительно тенденций, да, того, что на поверхности, и того, что может быть. Но мне кажется, что вот эти вот последние распространенные в Твиттере там мемы и шутки относительно Сибирской там Народной Республики и прочего, это все-таки такая как бы пена немножко, да, и в основном такие действительно шутки от отчаяния, да, чтобы, естественно, подшутить над политикой России, которая поддерживает сепаратистов там в другой стране или странах, а у себя там вводит уголовный преследования и так далее. Мне кажется, что сейчас конкретно там сторонников Сибирской Республики или чего-то такого, их по пальцам руки можно пересчитать. То есть в этом смысле мне кажется, что если сейчас объявить даже референдум там о независимости там Красноярского края и провести его по всем международным правилам, то там, не знаю, 90% выскажется за сохранение единства России. Ну, такое мое представление. Просто потому, что никто даже не задумывается о том, что, собственно говоря, может быть как-то иначе, чем сейчас. Ну, не то, что никто, но как бы большая часть народа, да, большая часть населения. Ну и понятное дело, что трудно себе это представить. Но как бы если в 80-м году в Советском Союзе тоже провести такое голосование, тоже там подавляющее большинство наверняка бы высказалось за сохранение единства СССР, что, собственно, произошло даже в 91-м году.
В марте,
уже,
да.
Да, когда уже, собственно, эти сепаратистские процессы, они шли полным ходом. Но не на всей территории, но, тем не менее, хотя бы на территории Российской Федерации, на территории Украины, кстати говоря, тоже, которая уже через полгода, наоборот, дружно голосовала за независимость Украины. То есть, когда исторические процессы опять, скажем так, возобновятся на территории России нынешней, то Бог знает, что может произойти. Я скажу, к сожалению, потому что мне представляется, что единство России, так как она есть, в принципе, это все-таки ценность, и не нужен России сепаратизм, но когда эти процессы начнутся исторические, то, опять-таки, мы не сможем очень сильно на них повлиять, да, и все может привести к совершенно неожиданным результатам.
Ну что же, история действительно трудно предсказуема, в этом ее странное обаяние, и в этом ее, можно сказать, и опасность тоже. Что касается вопросов сепаратизма, то, конечно, мы смогли обсудить лишь небольшую часть этой темы в связи с прошедшим на этой неделе референдумом по вопросу о независимости Шотландии. Тема эта достаточно объемная и, можно сказать, в каком-то смысле бесконечная. Тем не менее, мне кажется, говоря о прошедшем в Шотландии голосовании, оно показало одну очень важную вещь, что люди все-таки, если им дать возможность решать обдуманно и решать по после многостороннего подробного обсуждения с выражением разнообразных точек зрения, со свободной дискуссией, они все-таки склонны придерживаться здравого смысла. Мне кажется, итог шотландского голосования это показал. Ну и остается лишь надеяться и пожелать всей Европе и нам всем, чтобы это был не единичный прецедент, и чтобы в моментах принятия таких вот важных ключевых политических решений мы все-таки руководствовались в первую очередь здравым смыслом и решали, обдумав и взвесив все аргументы. На этом я хотел бы завершить нашу сегодняшнюю дискуссию в рамках темы недели проекта «Европа» на Радио Свобода. Напомню, что мы обсуждали сегодня итоги шотландского референдума и феномен сепаратизма и регионализма в Европе. Обсуждали с коллегами по проекту «Европа» Кириллом Кобриным и Александром Бобраковым. Вел передачу Ярослав Шимов. Я в конце традиционно напомню, что наши подкасты можно найти на сайте свобода.орг в рубрике «Мир» и подписаться на них в магазине iTunes. До встречи через неделю. Всего хорошего.